Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Триумф Си Цзиньпина или шоу для Дональда Трампа? Саммит ШОС, рождение нового антиамериканского блока? Пошутил или предупредил, что означает реплика Дональда Трампа в адрес Путина и Си? Станет ли Китай объектом новых санкций? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с Джун Драйер, профессором университета Майами, в прошлом советницей военно-морского министерства США, и специалистами по Китаю, профессором Капитолийского университета в Огайо Александром Панцовым и профессором Индикот колледжа в Массачусетсе Виталием Козыревым. Саммит Шанхайской организации сотрудничества остался почти незамеченным американской прессой, за исключением появления на нем премьер-министра Индии Нарендры Моди и его подчеркнуто теплой встречи с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным. А крупнейший военный парад в Пекине, на котором Китай представил миру свою новейшую военную технику и вооружение, вызвал искреннее любопытство. Ведущие американские газеты назвали это действо сигналом Соединенным Штатам. Президент Трамп, испытывающий, как известно, слабость к военным парадам, дал знать, что он не только понаблюдал за парадом на площади Тяньаньмэнь, но и сделал для себя вывод – Китай, Россия и Северная Корея сговариваются против США. По давно заведенной традиции участники подобных встреч обнародовали новые планы создания многополярного мира, альтернативной доллару финансовой системы. Владимир Путин вернулся домой с известием о согласии Китая с сооружением газопровода «Силы Сибири-2». Но, по мнению Джун Драйер, все это не более чем политический спектакль.
На мой взгляд, и саммит ШОС, и военный парад, посвященный победе над Японией, это прежде всего политическое шоу, цель которого – подчеркнуть центральную роль Си Цзиньпина. Эту роль символически подчеркивают кадры шествия участников на трибуну на площади Тяньаньмэнь. Си Цзиньпин идет в центре в сопровождении Владимира Путина и Ким Чен Ына. В том, что касается Путина, он тоже, мне кажется, демонстративно пытался подчеркнуть свою роль. Он пригласил в свой лимузин премьер-министра Индии Нарендру Моди, занял его недолгим разговором, по-видимому, желая продемонстрировать солидарность между Россией и Индией, но эта попытка едва ли введет кого-либо в заблуждение. В конце концов, что Россия может предложить Моди? Энергоресурсы? Индия может выбрать других поставщиков. Это касается и оружия, которое, кстати, Индия закупает и у Соединенных Штатов.
В том, что касается попыток Си Цзиньпина представить Китай в роли лидера так называемого глобального юга, выступающего против гегемонии США, то едва ли множество стран с индивидуальными интересами можно свести в единый блок, противостоящий США.
Я не уверена в том, что существует так называемый глобальный юг, в роли лидера которого себя утверждает Си Цзиньпин. Китай, без сомнения, способен, что называется, набрать немало голосов, благодаря подаркам в виде различных проектов, осуществляемых в этих странах. Но среди стран этого глобального юга нет солидарности. Они готовы, к примеру, биться друг с другом за доступ к скудеющим источникам природных ресурсов. Я думаю, что, как США и Япония в прошлом, Китай в недалеком будущем осознает, знают, что любовь нельзя купить за деньги.
Джун Драйер считает, что стоит вполне серьезно отнестись к реплике президента Трампа об антиамериканском сговоре Китая, России и Северной Кореи.
Одно из личных качеств Дональда Трампа, которое мне нравится, а мне нравится далеко не все, что делает президент Трамп, это готовность демонстрировать прямолинейность и нелюбовь к дипломатическим клише. В данной ситуации, я думаю, уместно было назвать вещи своими именами, поскольку Путин, Си и Ким, насколько можно судить, действительно вступили в антиамериканский сговор. Чем президент Трамп на это может ответить, предсказать трудно, пока его попытки оказать давление на Пекин не принесли заметного успеха, и вряд ли ему удастся заставить Китай, скажем, уменьшить поддержку России в ее войне с Украиной. Я подозреваю, что подход администрации Трампа к отношениям с Пекином останется прежним. Мы соперничаем в тех областях, где возможно соперничество, и мы сотрудничаем там, где это возможно. Но, без сомнения, особая ставка будет сделана на создание вооружений, которые будут лучше, эффективнее тех, что мы увидели на этом параде.
Александр Панцов придает большее значение саммиту Шанхайской организации сотрудничества, чем Джун Драйер.
С моей точки зрения, главным результатом Тяньцзиньско-Пекинского саммита является то, что в мире значительно укрепилась, значительно усилилась роль Китая как нового мощного геополитического центра в противовес Соединенным Штатам и всему Западу. То есть речь, с моей точки зрения, должна идти об оформлении, боюсь сказать окончательном, но дальнейшем это точно, оформлении двух мощных союзов. Пока еще не военных, хотя парад продемонстрировал военную мощь Китая, но, скажем так, геополитических союзов. С одной стороны, это ось зла, если можно так сказать, объединение различных авторитарных режимов вокруг Пекина и нескольких примкнувших к ним шипиловых, то есть демократических стран, таких как Словакия, Венгрия, Армения, Индия, которая тоже является демократической страной. Но Индию в объятия Пекина толкнул сам Трамп своими пошлинами. С моей точки зрения, именно вот эта биполярность является главным результатом Тяньцзинско-Пекинского саммита, что свидетельствует, с моей точки зрения, о триумфе Китая. Если посмотреть на выступление или внимательно прочитать выступление Си Цзиньпина на этом заседании ШОС, то впечатление такое, что перед нами глава коммунистической партии на заседании Политбюро или пленума ЦК, потому что его выступление носит не только программный характер, но оно представлено в виде установок. Он дает установки другим членам ШОС, присутствующим на этом совещании, в том числе и России. Ведь он, по-моему, раз 10 употребил в своем выступлении слово «должны». Мы должны сделать то-то, мы должны сделать то-то, мы должны сделать то-то. То есть он дает указания, он вещает, как император, произносящий тронную речь. В этом смысле для меня совершенно явно было из его выступления, да и выступлений других участников ШОС, в том числе и путинском выступлении, что именно Китай является тем самым центром, вокруг которого сплачиваются все антиамериканские, антизападные силы.
Александр, в течение последних 15 лет подобные разговоры велись и о роли БРИКС, организации, которая должна была сплотить так называемый коллективный юг, стать противоположным Соединенным Штатам политическим полюсом. Даже создавали банк, который должен был чуть ли не заместить западный капитал в развивающемся мире. Но проект, мягко говоря, не оправдал надежд.
Ситуация меняется. Там, конечно, ничего не получается. Там ничего не получается с единой валютой. Если помните, Путин даже показывал, как будет выглядеть, рисовали эти единую валюту. Там ничего не получается. И здесь вряд ли что получится с банком. Я не об этом говорю. Я говорю о том, что ситуация меняется после начала второй каденции Трампа, после усиления тарифной войны. Речь идет о том, что многие страны, которые ранее находились в оппозиции Китая, например, Индия, находятся сейчас в тесном сотрудничестве с Китаем. Это первый такой случай. Именно в 1925 году, за многие годы, впервые Моди прибыл в Пекин и пожимает руки Си Цзиньпину, и вместе с Путиным они чуть ли не обнимаются с Си Цзиньпином. И это всем понятно, что речь идет о том, что Моди начинает налаживать отношения с Китаем именно потому, что Трамп ввел дополнительные тарифы. Кроме того, после того, как Трамп ввел 50-процентный тариф, правительство Моди отказалось покупать американское вооружение, американские самолеты. То есть я более чем уверен, что Моди вел переговоры с Си Цзиньпином о покупке китайских самолетов, потому что в ходе последнего конфликта между Индией и Пакистаном китайские самолеты, которые находятся на вооружении у Пакистана, показали себя с великолепной стороны, гораздо лучше, чем индийские самолеты, которые они покупают в России. В данном случае это огромные изменения в роли Пекина на международной арене и огромное усиление роли Пекина.
Вы говорите, что саммит и парад стали своего рода коронацией Си Цзиньпина. А с чем вернулся домой из Китая Владимир Путин? Кремль делает акцент на двух десятках договоров с Китаем. Много говорят о газопроводе «Сила Сибири-2».
То, чего добился Путин, он обсуждал с Моди и обсуждал с Си Цзиньпином. Это явно. Об этом нигде не говорится, но это явно. Вопрос о поставках нефти в Китай и в Индию. И они наверняка обсуждали вопрос о новом дискаунте. А кроме того, действительно заключил соглашение трехстороннее вместе с монголами о «Силе Сибири-2». Но и дело в том, что «Силу Сибири» еще надо построить. А кто будет давать деньги на то, чтобы построить? Китайцы не хотят давать деньги и не будут давать деньги. А по подсчетам специалистов, это может обойтись в 11 миллиардов долларов. Представьте себе экономическую ситуацию в России сейчас, в условиях войны, когда колоссальнейший дефицит бюджета, когда денег не хватает ни на что, кроме войны. И вообще это какой-то проект в никуда, в далекое будущее, о котором мы совсем ничего не знаем, и не знаем, чем закончится сегодняшний год.
То есть это в лучшем случае символическая победа Путина?
Да, 10 лет они пытались подписать договор о «Силе Сибири-2». Путин добился того, что в итоге они это подписали. На каких условиях, я вам не скажу, и никто не скажет, потому что мы не видим этого документа. Какой дискаунт? Он добился, дав, наверное, большую уступку китайцам, а в ответ, наверное, получил обещание Китая продолжать поставки товаров двойного назначения. Ведь известно, что китайцы активно поддерживают агрессию России в Украине, в Алабуге. Именно Китай является основным поставщиком оборудования и микрочипов для дронов. И в этом плане Путин, наверное, тоже чего-то добился, потому что китайцы не заинтересованы в поражении России. И недавно Ван И, министр иностранных дел, об этом откровенно сказал, заявив, что мы не допустим поражения России.
Интересно, что американская пресса почти не заметила саммита Шанхайской организации, в то время как на военный парад в Пекине обратили внимание многие. В этом контексте была заметна фраза Си во время его выступления. «Мир стоит перед выбором между войной и миром». Как вы думаете, это угроза со стороны китайского лидера?
В Советском Союзе тоже все время говорили о том, что мир стоит перед выбором, война или мир. И что мы на стороне мира, мы на стороне всего хорошего, как сказал, собственно говоря, Си Цзиньпин, он так черным по белому и сказал, что мы на стороне мира и на стороне всего хорошего. А какие-то нехорошие люди, он их назвал мощными и злобными, пытаются разжечь пожар войны. Вот он просто повторил обыкновенную риторику, свойственную всем коммунистическим вождям. А то, что Трамп отреагировал на это симптоматично, особенно если мы примем во внимание, что Пит Хексет, министр обороны Соединенных Штатов, заявил, что получил указание от Дональда Трампа, от президента, укреплять вооруженные силы в противовес России и Китаю. Трамп, с моей точки зрения, очень хорошо понял сигналы, которые поступили из Пекина о создании нового альянса вокруг Китая, скажем так, не нового альянса, но более широкого альянса, включающего ряд демократических, недовольных политикой Трампа стран, прежде всего Индии, в противовес Соединенным Штатам.
Мы вернемся к разговору с Александром Панцовым и Виталием Козыревым. Оставайтесь с нами.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Триумф Си Цзиньпина или шоу для Дональда Трампа? Мои собеседники Александр Панцов и Виталий Козырев. Александр, Владимир Путин, судя по всему, серьезно воспринял реплику Трампа. Он публично на нее отреагировал, назвал ее шуткой американского президента. Он не желает оказаться сейчас в стане врагов Трампа.
Да. Прямо открыто сказал, что Трамп пошутил. Ну, пошутил и хорошо. Хотя, с моей точки зрения, он не пошутил. Это явное... намек на то, что вы там объединяетесь против меня, ну, имейте в виду, что у меня сил хватит на вас на всех.
Да, казалось бы, Путин и Си подтверждают опасения Трампа, да и вообще американского политического истеблишмента из обеих партий.
Я совершенно с вами согласен. Было бы хорошо, если бы этот парад, этот Тяньцзинско-Пекинский саммит все-таки как-то повлиял на нашего президента, на Трампа, в том плане, чтобы он, наконец, начал принимать активные действия, не только повышать пошлины на индийские товары, но и усиливать давление непосредственно на Россию, потому что пора уже, по-моему, осознать, что Путин ведет лишь какие-то формальные дискуссии с Трампом в том же Анкоридже, а на самом деле совершенно не готов ни к переговорам, серьезным переговорам о мире, ни с Трампом, ни с Зеленским. В ответ на письмо Мелании Трамп о детях наносит удар по Киеву и убивает 4 детей.
Как вы думаете, какой курс в отношениях с Китаем возьмет Дональд Трамп? Ведет ли он серьезные импортные пошлины в отношении китайских товаров?
Скорее всего, нет. Есть много причин. Во-первых, если говорить о 100%, о которых он все время говорит, или о 500%, о которых Линдси Грэм говорит, это вообще нереальные цифры. Это означает просто прекращение торговли. Кроме того, Китай и Соединенные Штаты, их экономики настолько переплетены и завязаны в торговых отношениях, что это был колоссальный удар по самим Соединенным Штатам. Но очень важной проблемой еще поставка редкоземельных металлов, потому что если китайцы заблокируют, они уже угрожали ввести эмбарго на поставки редкоземельных металлов в Соединенные Штаты, это приведет к остановке производства и автомобилей, и компьютеров, и всей электронной техники. Поэтому Трамп продлевает эти свои ультиматумы на 90 дней, ведет переговоры с китайцами, пытаясь как-то решить проблему. Он сам, по-моему, согнал себя в угол. Он не может этого сделать. Дело в том, что когда мы говорим о торговой войне между Соединенными Штатами и Китаем, надо иметь в виду, что мы говорим о двух совершенно разных странах. Китай – это тоталитарная страна. Китай может бороться с Соединенными Штатами вечно. А Соединенные Штаты – это демократическая страна, где президент зависит от общественного мнения. А в Китае партийная пропаганда настолько сильна, настолько может в любой момент взвинтить волну антиамериканизма, что народ сплотится вокруг великого вождя Си Цзиньпина и примет любые невзгоды, только бы задавить Соединенные Штаты.
Виталий Козырев согласен с тем, что саммит Шанхайской организации сотрудничества выглядит, ну, по меньшей мере, политическим успехом Китая.
Самое главное – это то, что Китай подтвердил в этих сложных международных условиях глобальной такой игры за выстраивание нового мирового порядка, свои лидерские амбиции и свою способность консолидировать группу стран, на которые Китай может опираться в планах по модифицированию вот этого мирового порядка и некоего реформирования работы многосторонних международных институтов. То есть тот тезис, который существует среди политиков о том, что у Китая нет союзников, он, в общем-то, сейчас был опровергнут, и действительно у Китая есть те страны, на которые он может опереться и с которыми может развивать некий, ну, если не блок, поскольку Китай выступает против блоковой дипломатии, а против блокового соперничества, но, по крайней мере, некая коалицию желающих, которая поддерживает Китай.
Виталий, с чем возвратиться домой Владимир Путин? Он, кажется, отчитался о заключении 20 соглашений с Китаем.
На самом деле вся интрига, начиная с первых дней второго президентства Дональда Трампа, состояла в том, что Америка окажется способной оторвать Россию от Китая с помощью каких-то политических шагов добиться прекращения огня на Украине, увести Россию как бы в новое направление с тем, чтобы ослабить вот эту вот связку между Китаем и Россией. В чем Трамп обвинял предыдущие администрации, что их попустительское отношение к развитию связи между Китаем и Россией, оно привело фактически к формированию оси. Поэтому для России показательный такой статус Путина как человека, который стоит там, по правую руку от Си Цзиньпина, и более того, восстановление каких-то форматов в плане Китай, Россия, Индия, это достаточно серьезный шаг, и это, ну, я считаю, помогает России укрепить свое пошатнувшееся, в общем-то, влияние в мировых делах. Это так как бы способствует легитимации дальнейшей России как участника вот этого вот нового мирового формирующегося мирового порядка.
Как вы думаете, изменяется роль России в отношениях с Китаем? Кто она сейчас? Партнер, клиент Пекина?
Я думаю, что уже примерно с 2016 года, когда, по сути дела, китайский нарратив вот этой демократизации международных отношений был воспринят позитивно российским руководством, то Россия и Китай действуют в синхроне в плане как глобальных нарративов, так и, может быть, каких-то институциональных реформ. Поэтому я считаю, что мы не можем говорить о том, что Россия является клиентом, но мы можем говорить о том, что Россия действительно является зависимым государством от стратегии Китая. Это реальность, которую мы вынуждены признать. Но при этом хочу сказать, что Китай осторожно очень относится к самой вот этой вот спайке между Китаем и Россией, потому что руководители Китая прекрасно понимают, что неосторожное движение или неосторожное слово, и Россия может отреагировать очень болезненно, потому что она, конечно же, тоже хочет сохранять свою идентичность и хочет сохранять свою самостоятельность.
Виталий, военный парад в Пекине произвел большое впечатление на американскую аудиторию, в том числе и на президента Трампа. Как вы оцениваете заявление Си Цзиньпина о том, что мир поставлен перед выбором – война или мир? Классическая коммунистическая риторика, как говорит Александр Панцов.
Еще со времен финансового кризиса 2008 года Китай и Россия сделали вывод о том, что американский и западный империализм находятся в кризисе. То есть вот этот тезис о упадке Америки, о развале Запада, что возникает структурный внутренний кризис, он очень популярен и очень глубоко проник в все вот эти дискурсы, которые существуют в России и в Китае, на которых основывается выработка стратегии. То есть этот нарратив, он как бы приводит к тому, что все конфликты, которые возникают в мире, они якобы управляемый хаос, который создается Западом, с тем, чтобы удержать свое преимущество. Поэтому я думаю, что в этой же трактовке можно и интерпретировать слова Си Цзиньпина о том, что да, мир между войной и миром, и, соответственно, приходит на ум знаменитая пословица «Хочешь мира, готовься к войне». Я думаю, что тут просто такое послание Китая Западу, особенно Соединенным Штатам, о том, что Китай, в общем-то, практически готов к любым вызовам. Он сейчас совершенствует свои наступательные вооружения, которые могут причинить неприемлемый ущерб Соединенным Штатам и их союзникам. Поэтому, а уже имея связку с Россией, которая сейчас получила опыт ведения военных действий, и Северной Кореей, которая, в общем-то, морально всегда готова ударить по Западу, в общем-то, это считается как бы новая концепция сдерживания.
Но можно предположить, что с точки зрения Соединенных Штатов это, скорее всего, концепция подготовки к войне, например, захвату Тайваня. На Китай, как известно, никто нападать не собирается.
Никто не собирается, но есть достаточно устойчивое представление в Китае, в том числе прокомментированное многими в России, о том, что Запад готовит Тайвань по типу Украины. То есть там происходит индоктринация к новой тайваньской идентичности, формирование образа Китая как врага, вытеснение всех сторонников сотрудничества с КНР. Поэтому я думаю, что ключевой момент – это Тайвань и возможный конфликт между Соединенными Штатами и их союзниками, в частности, Японией, может быть, Южной Кореей, может быть, с Китаем именно вокруг Тайваня. Поэтому здесь месседж чисто по поводу Тайваня и, может быть, Южно-Китайского моря, поскольку в последнее время тоже возникали конфликты, в частности, с Филиппинами, и это рано в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем по поводу статуса Южно-Китайского моря и территориальных диспутов.
Как вы думаете, какой вывод из этих событий может сделать для себя Дональд Трамп?
Я думаю, что вот эти события, они еще больше утвердили руководство Соединенных Штатов в том, что действительно создается вот эта самая ось, которая получила в литературе название «Крингс» – Китай, Россия, Иран, Северная Корея. Действительно создается какая-то ось, и я думаю, что для Трампа это еще одно обоснование того, что нужно готовиться, мобилизовывать ресурсы и мобилизовывать союзников для того, чтобы противостоять вот этой оси. Есть, конечно, страны, которые могут колебаться, например, Южная Корея, насколько в условиях экономического давления со стороны Соединенных Штатов союзники Соединенных Штатов в Восточной и Юго-Восточной Азии будут именно безоговорочно поддерживать американскую позицию. Это очень сложный вопрос. И, конечно же, многие сейчас дебатируют ухудшение отношений между Соединенными Штатами и Индией, которые Соединенные Штаты выстраивали в течение последних 25 лет.
Виталий, если подытожить сказанное, как вы думаете, это новая попытка Пекина взять на себя роль лидера коалиции, противостоящей Соединенным Штатам, Западу, она может быть успешной, в отличие, скажем, от эксперимента с БРИКС? Или она все-таки обречена на неудачу?
Я думаю, да, учитывая то, что в Китае сложное очень отношение во взаимодействии с Западом, с Европой, которая тоже очень так находится в состоянии близком к разрыву и к ухудшению отношений с Китаем, несмотря на визиты европейских лидеров. Попытки европейских лидеров повлиять на Китай в отношении давления на Россию мало чем закончились, можно сказать, безрезультатно, учитывая вот этот вот силу Сибири-2. Это очень важный знак того, что Китай продолжает экономически поддерживать Россию, насколько Китай сможет сбалансировать свои отношения с Западом, с западными рынками и поддержку России, и насколько это будет трудно дальше, это много зависит от политики и реакции именно Трампа и американской администрации. Если она пойдет на эскалацию, то будет, конечно, сложно, и Китаю будет трудно сделать выбор.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Триумф Си Цзиньпина или шоу для Дональда Трампа? Моими собеседниками сегодня были Джун Драйер, Александр Панцов и Виталий Козырев. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте Радио Свобода, на канале подкастов «Свобода» в YouTube, на приложении TuneIn. Подписывайтесь на подкаст, доступный на всех основных платформах подкастов. Всего доброго и до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».